Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. Правозащитники отмечают рост числа похищений людей на Северном Кавказе. Так, по данным правозащитного центра «Мемориал», все чаще начали пропадать люди в Ингушетии. Новая волна похищений поднялась и в Дагестане. Летом 2009 года, по свидетельству правозащитников «Мемориала», увеличилось количество преступлений, связанных с похищениями, исчезновениями и убийствами людей в этой республике. В сентябре тенденция продолжилась. Право на свободу и личную неприкосновенность, право на жизнь, в конце концов, и ситуацию на Северном Кавказе обсуждаем сегодня с экспертами в студии «Радио Свобода», председателем Комитета гражданское содействие, членом Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланой Ганушкиной и исследователем по России Human Rights Watch Татьяной Лакшиной. Но прежде чем начать разговор, я предлагаю послушать сюжет, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Дагестане Магомедом Мусаевым.
Особый резонанс в Республике Дагестан вызвало похищение 23 августа 5 молодых граждан, трое из которых были впоследствии убиты, а тела сожжены. 25 и 26 августа родственники похищенных приняли участие в несанкционированных митингах, на которых были озвучены требования расследовать эти преступления и наказать виновных, говорит правозащитник Ислам Магомед Набиев.
Отдайте наших сыновей!
Я не понимаю, что происходит в этой республике. Сейчас, наверное, не только я один в растерянности. Наверное, весь народ в растерянности, что происходит. Сами дагестанцы себя уничтожают. В других республиках нигде такого не происходит. И что за мой народ, я не понимаю просто.
Следующим событием, приковавшим внимание дагестанской общественности, явилось появление листовок, в которых содержались призывы к кровной мести за убитых работников правоохранительных органов. Судя по содержанию, авторами этих прокламаций являлись якобы родственники убитых ваххабитами дагестанских милиционеров. Причем в качестве мишени неизвестных мстителей были названы не только ваххабиты, но и адвокаты, правозащитники, журналисты. Далее эпицентр похищений смещается в южном направлении. Начиная с 6 сентября в городе Дербенте по 9 сентября 2009 года зафиксировано три похищения. Питание обошла стороной столицу республики, где за этот же срок были похищены неизвестными в масках двое – Рашид Гасанов 8 сентября и на следующий день Магомед Шейхов. Итого, по данным правозащитного центра «Мемориал», за первую половину сентября в Дагестане было похищено 5 человек – Касимов, Шафиев, Гасанов, Шейхов, Умаров. Впрочем, их, возможно, все же больше. Просто по некоторым причинам исчезновения граждан не стали достоянием гласности. По крайней мере, так считает главный редактор дагестанского еженедельника «Свободная республика» Заур Газиев. Что касается похищений, заявил он 17 августа в своем телефонном интервью для «Радио Свобода», то мы не можем точно сказать, кто этим конкретно занимается. За прошлую неделю порядка 8 человек похищенных. И, естественно, через какое-то время, полагает Заур Газиев, мы найдем их убитыми в спецоперациях или сожженными в машинах. Конец цитаты. Напомним, так считает главный редактор дагестанского еженедельника «Свободная республика» Заур Газиев. Говорит Алисултан Газимагомедов, редактор газеты «Дагестанцы», председатель правления Союза защиты прав и свобод народов человека и гражданина.
Чем больше правоохранительные органы будут заниматься беспределом, тем больше людей будут уходить в леса. Тем больше людей будут мстить правоохранительным органам и органам власти за тот беспредел, который творится на Северном Кавказе.
Впрочем, если исходить из логики официального заявления начальника управления информационной политики и пресс-службы президента Республики Дагестан Абдурахмана Гусейнова, ничего страшного в Дагестане не происходит, так как 99% дагестанцев вообще не воспринимает ваххабитскую идеологию. Общее же число ушедших в леса дагестанцев даже менее 1%, говорит Абдурахман Гусейнов.
99% людей, которые сегодня не воспринимают эту идеологию, но 1%, менее 1%, они не должны давлеть на общественно-политическую ситуацию в обществе и определять какой-то другой порядок вещей.
Это было мнение Абдурахмана Гусейнова, начальника пресс-службы президента Республики Дагестан. Абдурахман Гусейнов считает, что лишь 10% из числа ушедших в леса членов террористического подполья принадлежат к так называемым идеологическим противникам. Столько же, цитирую, «введены в заблуждение», а остальные – уголовники, скрывающиеся от правосудия. Конец цитаты. Мы не беремся комментировать этого автора, однако возникает резонный вопрос. Если противников нынешнего дагестанского режима так мало, тогда зачем и кому понадобились похищения дагестанских инакомыслящих или даже просто за подозренных в этом инакомыслии. Далеко не все в Дагестане склонны видеть в ваххабитах лесных уголовников. Как считает Сулайман Улатиев, генеральный директор ГТРК «Дагестан».
Что они идут туда за 1000 долларов, я не очень уверен. Дайте мне 1 000 000 долларов, я туда не пойду. Потому что я точно знаю, что я не выживу там 3 месяца даже. Что-то здесь не так.
Это было мнение Сулаймана Уладиева, генерального директора ГТРК «Дагестан». Говорит Али Султан Газимагометов, редактор газеты «Дагестанцы», председатель правления Союза защиты прав и свобод народов, человека и гражданина.
Отсечь какие-либо подозрения от дагестанской милиции или других структур нельзя. Вот пример. Нормальный, законопослушный гражданин, пока проедет из Махачкалы, допустим, до Хасавюрта, ну, редко кто проедет без контакта, допустим, с органами дорожной полиции. Почти все машины останавливаются на каком-либо посту. А вот представьте себе, кем должны быть люди, которые вывозят из Дагестана похищенных людей в Чечню? И их ни машины, автомобили не останавливаются. Значит, у них какие-то каналы, которые позволяют им беспрепятственно проезжать с похищенными людьми.
Это был Алисултан Газимагометов, дагестанский журналист и правозащитник. Трудно обойти молчанием и тот факт, что дагестанский президент Муху Алиев никогда не упускает случая подчеркнуть свою идеологическую терпимость, политическую толерантность. В доморощенный миф о добром царе и плохих царевых слуг хорошо вписывается и та тактика, которой решили придерживаться представители судебно-прокурорских органов Дагестана, говорит правозащитница Светлана Исаева.
Третьи силы разводят руками, типа это не наши работники. А я с уверенностью могу сказать, что это именно наши, дагестанские силовики действуют.
Еще более интересную позицию занял президент Республики Дагестан. Муху Алиев, третейский судья, то и дело журящие правоохранительные органы за их нерадивость и нерасторопность. Президент Дагестана вопрошает, поучает, требует, и с ним вроде бы все согласны. Но реальных позитивных перемен в деле похищения людей как не было, так и нет. Магомед Мусаев для Радио Свобода из Махачкалы.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Комитета гражданской содействия, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина и исследователь по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня мы обсуждаем право на свободу, личную неприкосновенность, право на жизнь, в конце концов, и в ситуацию, складывающуюся на Северном Кавказе. Сюжет пришел к нам из Дагестана, но совершенно понятно, что подобные тенденции намечаются и в Ингушетии, во всяком случае, судя по тем рассылкам, которые приходят, ну, в частности, на Радио Свобода из Мемориала. Вы можете это объяснить? Было вроде снижение числа похищений людей в республиках северокавказских, а теперь вдруг опять начали похищать. Чем это можно объяснить? Татьяна.
В первую очередь, наверное, тем, что, безусловно, на Северном Кавказе, начиная с этой весны, активизировалось вооруженное подполье. А власти, силовые структуры на активизацию подполья реагируют именно таким образом. Похищение людей, исчезновение людей, внесудебные казни, пытки. Это контртеррористические методы современной России.
То есть вы абсолютно убеждены, что в похищениях людей на Северном Кавказе в первую очередь заинтересованы представители правоохранительных органов, силовики?
Может быть, не заинтересованы, да, но ответственны. Потому что часто это делается именно ими, и мы очень много знаем примеров того, что люди действительно похищались представителями правоохранительных органов, и потом долгое время их не могли нигде обнаружить, а после определенной работы все-таки удавалось найти место, где они находятся. Причем вот за это время, пока было неизвестно, где они сознавались во всех преступлениях, какие только могут быть. Ну и уже только после этого к ним пускали адвокатов. И, как правило, при этом, ну или часто, во всяком случае, так бывает, что в документах сказано, что они задержаны в другом месте, в другое время, и вот этот вот промежуток между настоящим задержанием и вот этим фиктивным, якобы зафиксированным задержанием.
То есть между похищением и задержанием.
Фактически,
так,
между похищением и задержанием, которого не было. В этот промежуток вот укладывается ситуация с признанием, как правило, пытки. Когда выясняется, где человек, мы начинаем добиваться того, чтобы к нему пустили адвоката. Адвоката могут долго не пускать, и часто это связано с тем, что ждут, когда у него заживут следы пыток. А после этого начинается судебный процесс. Ну, совершенно очевидно, что человек не мог попасть после того, как он был похищен, например, боевиками, попасть в отделение милиции. Очень долго отрицают. Для нас это обычная работа. Вот для меня это обычная работа, когда мне ночью звонят, кто-нибудь звонит из моих коллег или звонят непосредственно родственники похищенного. Я начинаю звонить дежурному прокурору, особенно в Дагестан. Как правило, все абсолютно отрицается, потом через какие-то каналы, ну, знаете, там очень тесные близкородственные связи, и в конце концов выясняют, где он находится. Я сообщаю прокурору, где находится человек, прокурор отрицает. И к утру, наконец, выясняется, или через несколько дней выясняется, где он.
Вот вы сказали, что особенно в Дагестане. В Ингушетии иначе?
В Ингушетии, я бы сказала, прокуратура работает более активно.
А, то есть...
и даже в Чечне. И в Чечне тоже работает более активно. Она более агрессивна в выполнении своих профессиональных
обязанностей. Это какая-то местная специфика, не более того.
Я
не
думаю,
то, чтобы
что это местная
установки.
Специфика, да, связана с тем, что Министерство внутренних дел Дагестана – это очень сильная и очень криминализованная структура.
Татьяна, вот вы когда сказали о том, что весной активизировалось вооруженное подполье, я ожидала, что в продолжение вы скажете, и вот, собственно, боевики начали похищать людей. Но тут последовал совершенно неожиданный вывод. Сейчас вообще редки ситуации, когда людей поруются с целью там, получения выкупа или с целью какой-то мести, еще чего-то. То есть явно, что в первую очередь в этом, получается, заинтересованы именно правоохранительные органы, а не боевики.
В последние годы я не сталкивалась ни в Чечне, ни в Дагестане, ни в Ингушетии с ситуациями, когда боевики похищали людей.
Ради выкупа.
Ради выкупа. Безусловно, боевики нападают и на мирных граждан. И во время атак со стороны боевиков страдают мирные жители, и Ингушетия тому, наверное, самый яркий пример. Но что касается подобных похищений людей, здесь, увы, все более-менее понятно. Их осуществляют сотрудники силовых структур. В ситуации, когда люди потом находятся, да, если можно так выразиться, в том или ином отделении милиции, все вообще очень прозрачно. Бывают более сложные случаи, как, например, упомянутое здесь в репортаже похищение 5 жителей Дагестана в конце августа этого года. Из них 3 потом были найдены убитыми, а 2 смогли убежать, просто чудом спастись, и рассказать, что же именно произошло. Они не знают, кто именно их похитил. Они были все время в мешках, ничего не видели, не могут идентифицировать тех людей, которые это сделали.
А чего ради их похищали, они тоже не поняли?
Вот в этом-то все и дело. Почему мы считаем, что это сделали сотрудники силовых структур? Потому что этих ребят пытали, и им задавали вопросы об активности незаконных вооруженных формирований, о том, кого они знают из боевиков, о том, что именно они знают о боевиках. И согласитесь, что боевики, если бы по какой-то странной причине захотели их похитить, подобных вопросов...
Просто не стали бы задавать.
Не стали бы задавать. Это просто нелепо, просто нелогично. И я, наверное, хотела бы обратить внимание на комментарий, который уже прозвучал в этой передаче со стороны дагестанского журналиста Заура Газиева, который сказал, эти люди похищены, а дальше, естественно, их найдут убитыми. Вот здесь, наверное, самое страшное. Мы начали считать абсолютно противоестественные вещи сугубо естественными. И в отношении похищения 5, и мемориал, и наша организация, когда 2 из 5 убежали, рассказали, что произошло, в течение суток пытались сделать все возможное, чтобы остальные 3 были найдены. Подняли на ноги уполномоченного по правам человека, генеральную прокуратуру. Их искали. Ничего не помогло. На следующее утро уже были трупы.
А еще вот я хотела бы отметить, что часто, каким образом появляются эти трупы? Очень часто они появляются как трупы якобы захваченных во время боевых сражений.
Боевиков.
Да, совершенно верно. Переодеты, иногда очень неаккуратно переодеты. Очевидно, что форма надевалась уже на мертвых людей. И их выдают за достижение, так сказать, наших тех же самых правоохранительных органов. И в этом смысле меня просто невероятно испугало выступление президента Медведева, который сказал, что теперь церемониться с боевиками не будут. А когда церемонились, хотела бы я знать, и почему церемонились. И он сказал, что отчитываться будут числом уничтоженных боевиков.
А, то есть тут таким образом он фактически...
Это провокация, фактически, желал он этого или нет, это провокация к подобного рода действиям.
Дал установку
правоохранительным органам. Установка, да, да. У них же идут эти написать колы. Письмо, к сожалению, вот Наташа на смерть, просто то, что было дальше, уже как-то отвлекла именно от этой его фразы, от этого очень неосторожного высказывания. Мне хотелось написать ему: господин президент, вам нужны трупы, вы их получите. Потому что вот это они умеют делать с легкостью.
Мне вообще вот в этой ситуации не совсем понятно, точнее, совсем непонятна позиция правоохранительных органов. Ведь их задача, ну, я уж не говорю о том, что их задача все-таки охранять права граждан и расследовать какие-то преступления, действительно, деятельность вот этих незаконных вооруженных формирований. Но непонятно, почему этого нельзя сделать законными способами, если есть сообщение от агента, если есть оперативная информация, что такому то человеку известно что-либо о деятельности вооруженного подполья. Почему нельзя в рамках закона этого человека привлечь к ответственности, задержать? То есть не похищать, не бить, не пытать, не избавляться от него, в конце концов.
Можно небольшой экскурс в другую сторону?
Да, Светлана Алексеевна.
В то время, когда в Москве шла охота за чеченцами, я шла по улице с нашей чеченкой, посетительницей. Мы с ней вместе вошли в метро. Нас остановили сотрудники милиции, значит, загнали нас вместе. Но я категорически, пользуюсь книжечкой члена Совета по правам человека при президенте, сказала, что я пойду с ней. Мы с ней вместе вошли в отделение милиции линейное. И вот ее стали опрашивать. У нее не было регистрации московской, был длинный разговор на эту тему. И я ему задала вопрос: скажите, ну неужели вы думаете, что вы так поймаете боевиков? Знаете, что он мне ответил? Он сказал: если вы думаете, что я хочу в своей жизни встретить хоть одного боевика, вы ошибаетесь. Я не поймаю и не хочу их ловить.
А смысл тогда?
Я проверяю документы. У меня поручение проверять документы и чеченцев без документов задерживать и держать в кутузке. И больше меня ничего не интересует. А боевики, да пусть с ними сражаются там в Чечне, тех, кого послали.
Мне кажется, что здесь есть две стороны проблемы. С одной стороны, да, действительно, сотрудники правоохранительных органов боятся встретить настоящих, конечно, боевиков. И им тоже хочется жить. С другой стороны, им нужно отчитываться. А для того, чтобы отчитываться, им нужно задерживать людей. Им нужно приводить людей.
Вот это
и довольно много молодых ребят, которые работали в милиции, кстати, и в Дагестане, и в Ингушетии, в других регионах Северного Кавказа. Некоторые продолжают работать, некоторые ушли, мне говорили: ну, посуди сама, тебе дается разнарядка. Ты должен привести столько-то людей в качестве подозреваемых. Ну, в чем подозреваемых? В террористических действиях. Ну, что ты будешь делать? Ты в лес за ними побежишь? Проще как-нибудь по-другому. Многие уходят из органов именно поэтому. Они не считают для себя возможными честно работать.
И тем не менее, Татьяна, можно же понять, что человека схватили, задержали в метро или схватили на улице, но задержали совершенно официально, поволокли в отделение милиции, более-менее придерживаясь закона, начали разворачивать.
Ну, и более-менее придерживаясь закона, подложили ему наркотики или взрывчатку и отчитались в том, что раскрыто преступление. К сожалению,
как бы чудовищно это не было, но тем не менее, мне непонятно, для чего людей похищать, а потом через полгода делать вид, что их задержали.
Отчитались в работе. Ну как? Очень просто. Отчетность. Ну как отчитаться иначе?
Так, а если...
Вот я вам что хочу сказать. Да. У меня тут табличка лежит. Это данные, которые рассчитаны на основе открытой информации российских информационных агентств о том, сколько погибло именно сотрудников правоохранительных органов на Северном Кавказе. И вот получается такая картина, что, во-первых, значит, в июне 25 человек, в июле
это 2009 год.
Да, это вот сейчас, вот сейчас. В августе 64, и всего 142 человека. И если мы это сравним с тем же периодом 2008 года, то...
Получается, в три раза больше.
Да, оказывается, что в три раза больше. Но это еще не все. Оказывается, что 102 человека всего в 2005 году, в разгар боевых действий, когда были Басаевы и Сайдулаевы, ну, как вы думаете, люди жить хотят? Они хотят жить, а им надо отчитываться в том, что они выполняют свою работу. Вот они ее выполняют так. В Дагестане идет борьба с ваххабитами. Вообще, это слово «ваххабит» теперь приобрело совершенно какие-то неограниченные контуры. А ваххабитом может быть объявлен любой человек, в зависимости от его одежды. Ну и дальше его обвиняют в том, что он участник подполья. То есть кампания подбрасывания наркотиков и оружия, и взрывчатых веществ, которая была в 99-м, 2000-м, ну, наверное, до 2001-2003-го, ну, пик был в начале 2000-го года, она уже спала.
А теперь действуют другими методами.
Ну, и тут много можно с чего говорить. Когда вы говорите, почему это так? Потому что такова отчетность. Вообще
такова
у нас
система.
Органов внутренних дел. Такова система. Потому что у нас...
То есть это изначальные установки виноваты?
Это виноваты изначальные установки. И в этом виновата неправильная отчетность. В этом виновата абсолютное равнодушие людей, которые должны выполнять свои обязанности к тому, что они делают. Особенно на нижнем уровне.
Да, но ведь совершенно неравнодушны обычные люди, которые никакого отношения к правоохранительным органам не имеют, которые выходят с митингами и которые пытаются привлечь внимание властей к существующим
жерновами оказываются.
Обычные люди – это в основном, конечно, родственники похищенных, соседи похищенных, друзья семей похищенных. Люди в среднем глухи к этим проблемам, пока проблема не коснется их. Но проблема в том, что пока ты сидишь и ждешь, авось меня не тронут, авось обойдется, время идет. И в какой-то момент, наверное, тронут именно тебя. Что до практики похищений? Ну, зачем это надо? Почему нельзя просто человека задержать, а дальше каким-то незаконным образом оформить дело? Ну, а как с него получить признание? Ведь пытать человека для того, чтобы
гораздо
выбить из
проще
него...
до того, как он официально оформлен.
Пока нет адвоката. Ведь сейчас, слава тебе, Господи, не те времена, когда адвокат вступал в дело только на стадии судебной уже. Сейчас с первого дня задержания человек имеет право, чтобы
на
рядом
защитника.
С ним, когда оставался, находился адвокат.
И поэтому нужно успеть провести вот всю эту обработку того, как
дальше
зарегистрировать.
Дальше чистосердечное признание, королева доказательств.
А иногда на самом деле сотрудники правоохранительных органов очень сильно увлекаются, и человек, который подвергается незаконным методам физического воздействия, оказывается в таком состоянии, что он уже не жилец. Ну и в этой ситуации...
От него необходимо избавляться.
От него необходимо избавляться, и в Дагестане как раз тогда и практикуется та самая инсценировка спецопераций, что тоже выгодно с точки зрения звездочек, с точки зрения отчетности и всего прочего,
палочек.
И я работала по нескольким делам, когда мне показывали родственники, в каком состоянии были трупы людей, якобы найденных... при спецоперациях, которые якобы отстреливались. Это были люди с изломанными руками, изломанными ногами, в чудовищном на самом деле состоянии. И повреждения на их телах свидетельствовали о том, что эти повреждения были получены не в ходе перестрелки, а именно в результате пыток.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина и исследователь по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня мы говорим о ситуации с похищениями и убийствами людей на Северном Кавказе и продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На северо-западе Пакистана террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у полицейского участка около города Бану. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 5 человек, есть раненые. Их число уточняется. В американском Питтсбурге завершился саммит лидеров 20 ведущих государств мира. Среди решений, принятых в ходе двухдневной встречи, договоренность о реформе системы регулирования глобального финансового сектора, а также повышение роли развивающихся стран в решении мировых экономических проблем. Россия отказывается от размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, отметив, что это решение принято с учетом недавнего отказа США от размещения элементов ПРО в Чехии и Польше. В станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии произошел взрыв у ворот дома главы районной администрации. Пострадавших нет. В Мурманской области сегодня по результатам анализов будет установлен диагноз 19 детей и одного взрослого в поселке Мурмаши, у которых подозревается грипп H1N1. По предварительным данным Роспотребнадзора, школьники могли заразиться гриппом от ученика 3 класса, у которого после отдыха в Турции был выявлен вирус H1N1. Президент США Барак Обама заявил, что Иран в ближайшее время должен предоставить мировому сообществу доказательства мирного характера своей ядерной программы. В пятницу стало известно о сооружении в Иране 2-го завода по обогащению урана. Иранские власти утверждают, что строительство не было тайным. В Чехию с 3-дневным визитом прибывает Папа Римский Бенедикт XVI. Понтифик посетит Прагу, Брно и Староболеслав, где проведет службы. Ожидается также, что глава Ватикана встретится с руководством Чехии. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» звучит в передаче «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Правозащитники свидетельствуют, на Северном Кавказе участились случаи похищения людей и убийств этих людей. О праве на свободу и личную неприкосновенность, о праве на жизнь, как эти права соблюдаются на Северном Кавказе России, мы говорим с экспертами в студии «Радио «Свобода», исследователем по России Human Rights Watch Татьяной Лакшиной и председателем Комитета гражданское содействие, членом Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланой Ганушкиной. Для того, чтобы понять, почему это происходит, похищение, почему правоохранительные органы, именно их подозревают в участии в похищениях людей, нужно все-таки, наверное, человеку осознавать, а что в этой ситуации делают представители исполнительной власти, да, начиная с гаранта Конституции президента России и заканчивая руководителями на местах. Ведь в конечном счете именно на них лежит ответственность за происходящее в республике. И если, например, чисто теоретически, как это сказал в интервью «Радио Свобода» президент Чечни Рамзан Кадыров, он не может никак повлиять на свою местную милицию, потому что они находятся в федеральном подчинении.
Да, да? И они по, как теперь пишут, по Чечне. Да. Не прокуратура Чечни, не МВД Чечни, а прокуратура по Чечне. Да.
При этом президент Кадыров регулярно в интервью чеченскому телевидению утверждает, что за все происходящее в республике отвечает лично он.
Мало того, что отвечает, он гарантирует.
Да, гарантирует.
Он гарант Конституции.
Но, тем не менее, все-таки вот такая формальная, как говорится, отмазка у руководителей этих северокавказских республик есть, да? Мы не можем контролировать деятельность правоохранительных органов, они федеральные. Хорошо, но раз они федеральные, почему президент России, гарант, не пытается как-то повлиять на эту ситуацию или же, напротив, выходит вот с такими заявлениями, о котором уже сегодня рассказала Светлана Алексеевна, да, что нечего церемониться с боевиками.
Когда-то церемонились,
и смотреть просто, считать их трупы уже, нечего тут.
Иногда кажется, что федеральная власть просто не умеет думать. По крайней мере, не сильна в долгосрочном планировании, вообще не заглядывает вперед. Принимаются некие решения, решения, которые являются реакцией на сегодняшние вызовы. При этом никто не думает, о чем это отольется для России завтра. Ну, а уж тем более послезавтра. И в этом отношении понятно, почему тот же Кремль считал Рамзана Кадырова эффективным. Ну как же, вот в течение 2007-2008 года в Чечне вроде бы активность вооруженного подполья была минимальной. Ну, значит, мальчик справляется, значит, наверное, так и надо всем остальным. Но сегодня-то мы видим всплеск действий боевиков в той самой Чечне. А значит, все-таки на долгий срок эта специфическая эффективность отнюдь не сработала и оказалась неэффективной. В этом отношении, наверное, какую-то надежду дает как раз ситуация в Ингушетии, где президент Евкуров, уже оправившийся относительно от последствий теракта, покушение, вернувшийся на работу, пытается, с одной стороны, да, бороться, жестко бороться с боевиками, с другой стороны, настаивать, что эти спецоперации должны вестись в рамках закона. И поэтому он завоевал большую популярность в обществе. Но проблема в том, что пока он не получит полной поддержки Кремля, пока он не получит возможности контролировать действия федеральных структур...
Реально ситуация не изменится.
Я думаю, что он со временем может потерять ту огромную поддержку, которая сейчас у него в Ингушетии есть. Потому что он обещает покончить с этими преступлениями.
И быстро.
И он обещает безопасность. Для того, чтобы обеспечить безопасность, ему действительно нужна огромная поддержка со стороны федерального центра, чтобы сотрудники...
Ну, во всяком случае, демонстрация такой поддержки.
Нет, не демонстрация.
Нет, настоящая поддержка.
Не демонстрация, а настоящая поддержка.
Я не могу с Таней согласиться, когда Таня говорит, что не думают, что в Кремле не думают, не умеют думать. Они просто думают о другом, Таня. Они просто думают не об этом.
О чем же
они
думают?
Ведь вы исходите из того, что они думают о пользе страны и общества в целом, да? А ощущение, что там есть некоторая такая вот корпорация своя, которая думает о своих интересах. Власть думает о власти. Действительно, что касается Евкурова, ну, он такой честный служака. У него, конечно, мы во многом расходимся с ним в оценке происходящего, но это человек, с которым, в отличие от Рамзана Кадырова, не опасно разговаривать. Это раз, что уже очень важно.
В отличие от его предшественника, господина Зязикова, ну, имеет смысл разговаривать.
Вот, я хотела сказать. И второе, в отличие от Кадырова, с ним не опасно разговаривать, в отличие от Зязикова, с ним не бессмысленно разговаривать. Но у него нет команды. Вы вспомните, Александр II, по-моему, сказал, рад бы, батенька, реформу делал. Да некем взять. Вот на сегодняшний день Евкурову тоже некем взять.
Не хватает просто
ему
людей.
Нужна команда. Ему нужно составить команду по своему, так сказать, образцу. И тогда, возможно, у него что-то пойдет.
Но ему также нужно, чтобы у него на голове сотрудники Федеральной службы безопасности, сотрудники федеральных подразделений МВД не похищали людей.
А кроме того, что, конечно, очень важно, это проблема коррупции.
На самом деле...
Потому что Таня вот говорит, что людей не покупают, но за деньги выкупают, не похищают подполье для того, чтобы выкупить, ради выкупа непосредственно. Это да.
Но выкупить уже похищенного,
конечно,
человека.
Да, конечно, за деньги можно, к сожалению, очень-очень много.
Но, в принципе, отчасти о коррупции свидетельствует и вот ситуация, которая была рассказана в сюжете нашего корреспондента в Дагестане, когда речь шла о перемещениях, как-то же ведь людей,
да,
перевозят,
конечно,
похищенных, при том, что все автомобили досматриваются. Светлана Алексеевна сказала, что власть думает о власти. Меня на самом деле это зацепило, потому что, ну, если власть действительно думает о власти, то есть о безопасности себя самой, любимой, то нужно же реально понимать, что в какой-то момент вот эта ситуация в конкретном регионе достигнет просто вот точки кипения, когда люди, которые запуганы, как вы говорите, Татьяна, сейчас, как, например, в Чечне, которым станет настолько страшно, что их прорвет, и они выступят уже против этой власти, которая не может обеспечить их безопасность.
Опасность есть, но, может, не при нашей жизни. Зато Рамзан Кадыров все время повторяет одну и ту же формулу, которая ему дает поддержку кремлевскую. Россия – наша матушка. И к нему всегда, к этому высказыванию добавляет: а Путин – мой герой или мой батюшка. И вот этого оказывается достаточным, чтобы президент Медведев говорил, вот я тут даже взяла этот текст совсем недавний, что Рамзана Кадырова сейчас часто критикуют заслуженно, но в основном незаслуженно. И дальше, подумайте, президент России говорит о президенте одного из субъектов федерации. Он не такой уж плохой мальчик.
Ну,
что за мальчики у вас там руководят, не такие уж плохие. Вот этот мальчик звучит так, что вот этот младший брат, который, ну, может себе позволить некоторые шалости.
Шалости.
А шалости
надо относиться
эти,
к ним,
да,
как к детским.
Да, да. А эти детские шалости состоят в том, что собственные тюрьмы, в том, что все живут в страхе, который уже пропитал все общество настолько, что этим уже дышат и уже этого не замечают некоторые даже, стараясь не видеть этого, потому что жить-то хочется, жить ведь одна. Нельзя же дождаться, когда все это изменится. Жить надо сегодня и сейчас. И этот мальчик, который покупает за 200 тысяч долларов, по собственным словам, это не каких-то там скакунов. Вот если посчитать, живет чуть ли не во дворце, когда снимаются свадьбы или какие-то еще празднества с участием Рамзана Кадырова и его окружения, то там идет трехминутный клип, и непрерывно летают купюры, по меньшей мере, пятитысячные. Они летают непрерывно, там пол устелен деньгами, а люди нищие, люди без жилья, людей забирают.
Может быть, это ксерокопии, Светлана Алексеевна.
Ксерокопии летают? Нет, я не думаю.
Ну, люди-то у нас, конечно, терпеливые, много к чему привыкли, но в той же самой Ингушетии, в 2007-2008 году.
Уже чувствовалась уже такая напряженность.
Такое сильное напряжение, и люди там не очень социально активные стали выходить на улицы. И, конечно, Зязикова Кремль снял не зря. Стало понятно, что он совсем не может удержать ситуацию.
То есть, если дальше образом будет так продолжаться, то можно ждать новой Бучи.
Причем ситуацию не раз с боевиками, которые распоясались, не с собственным населением, которое все больше и больше высказывало недовольство. Так что людям молчат до поры до времени. Что-то Чечни. Конечно, Зязиков не Рамзан Кадыров, и Кадыров, да, действительно оперирует в Чеченской Республике столь жесткими методами, что люди онемели от страха, но все ли? Вот в чем вопрос. Давайте подумаем о том, что последнее время, уже более года, в Чечне растет число молодых людей, да молодых ребят, на самом деле подростков, которые убегают в лес, которые уходят к боевикам. Мы не знаем точных цифр. Их вообще никто не знает. Рамзан Кадыров регулярно говорит,
это что... Это такая юношеская романтика или это
нет,
уже...
Нет, это не юношеская романтика. Хотя, конечно, да. Я бы сказала, при том, что этим ребятам от 16 до 19 лет, в среднем совсем молоденькие, это, конечно, новое поколение инсургентов. И в отличие от своих старших братьев, во время активных боевых действий они были детьми. Они не помнят настолько хорошо войну, и их не парализует страх бомбежек. Они не пожмут плечами и не скажут: «Господи, да неважно, что здесь происходит, лишь бы вот бомбы с неба не сыпались». Угу. Это, конечно, играет большую роль. Но в остальном не романтика. Это единственный, я не побоюсь этого слова, выход социального протеста. Протеста против унижения, протесты против опрессии.
Получается, что здесь люди, которые не видят выхода каким-то эмоциям, недовольству своему, они понимают, что лучше тогда уже уходить туда, в боевикам.
Я бы сказала, вот как. Полное отсутствие социального лифта, да, понятно, это очень важно, действительно, никаких профессиональных возможностей, нет нормального образования, ничего нет, все эти факторы нужно обязательно учитывать. Но, кроме всего прочего, у таких ребят часто в семье кто-то был похищен, в семье кто-то исчез, в семье кого-то пытали, а кого-то из них самих, вот этот вот классический пример, уже забирали, уже пытали. Ну, хорошо, повезло, отпустили. Но выкупилась семья. Но даже кто-то, может быть, уже там сидел под условным сроком, мог бы сесть, но ему дали условный срок. Эти ребята понимают, их не оставят в покое. Они проходят по всем базам данных. Что бы ни произошло, они... И есть все самые подозреваемые.
Да. Ну, ведь это ведь не романтика, согласен.
Это не романтика,
правда, это совсем не романтика. Это на самом деле власть, которая на самом деле занимается рекрутированием молодых людей в этих незаконные вооруженные формирования. Я вам приведу такой пример. Мы, вот именно гражданское содействие, не меревал моя организация, мы проводили проект в горных школах чеченских с учителями. И там люди часто с нами были более откровенны, чем они бывают при мониторинге, потому что это просто дружеская беседа за столом. И вот одна директор маленькой крошечной школы на чуть больше десятка учеников рассказывала, что ее ученики ушли в лес. А ушли они потому,
ученики
что там...
старшеклассники?
Да, старшеклассники. Ушли в лес, потому что там рядом боевики, действительно, это горные села, где рядом боевики. Ну и постоянно проводятся зачистки. Берут ребят и бьют. Угу. Раз, два, три.
Для профилактики.
Бьют для того, чтобы выяснить, где боевики, откуда, угу, откуда они брали,
ну, продукты. Вдруг приходили.
Да. Что ты знаешь? Ну и люди уходят, потому что у них нет выхода. И она просто спрашивала у нас совета, что ей делать с сыном. Она сына удерживает. У них никого у них не забрали в семье. Никакой этой романтики нет, да. Но сын ее спрашивает, что делать, как матери удержать сына. Приходят, его тоже забирают, тоже опрашивают, тем более, что его соученики ушли, и его тоже бьют. И она говорит, что она не знает, что ей советовать сыну. Ну, только уехать совсем из Чечни. Вот это единственный выход.
И действительно, вот Светлана Алексеевна говорила в начале передачи, что в Чечне Следственный комитет прокуратуры, ну, хоть пытается что-то сделать, пытается как-то работать. Но вот
в Ингушетии
другой... и в Чечне.
И в Чечне. Светлана Алексеевна говорила, что и в Ингушетии, и в Чечне. Ну, по крайней мере, по сравнению с Дагестаном. Но, с другой стороны... Что значит «пытаются»? Вот подобная же история, очень хорошо известная Светлане Алексеевне, село Дарго. С самого начала года стали оттуда брать молодых ребят. Угу. Сотрудники Министерства внутренних дел Чеченской Республики стали забирать к себе на базу, стали
Причем там рядом стояла база того же самого полка имени Ахмада Кадырова, которая ничего не предпринимала, когда их коллеги забирали из села молодых людей.
Зачем? Потому что известно, что где-то рядом с селом Дарго пасутся боевики. Это молодые ребята, они должны знать. Значит, они могут предоставить какую-то информацию. Вот мы с Наташей Стамировой вместе пытались что-то сделать по этому сюжету. Понятно, что у Следственного комитета есть вся информация. Наша же информация. Что делает Следственный комитет? Начинает вызывать тех же молодых людей и пытаться выяснить, кто их забирал. А они боятся сказать, кто их забирал.
Совершенно,
а дальше совсем уже становится интересно.
Кстати, никто никак не хочет.
Какие заявления матери этих молодых ребят, а их несколько десятков, начинают ходить к следователю
и просить, чтобы не вызывали.
И просить, не вызывайте, не трогайте. А что касается начальника вот этого вот подразделения, вот этой силовой структуры, куда говорите, что вызывали, он очень хороший, очень добрый, самый замечательный человек.
Только нашим... просто чтобы вообще уже не трогать. Вы знаете, я на что обратила внимание? Мы начали передачу сюжета из Дагестана, но после этого довольно много слов сказано о Рамзане Кадырове, довольно много было слов сказано о Евкурове, то есть Ингушетия и Чечня.
И ничего про Муху Алиева.
Да, и ничего о Дагестане. То есть,
а потому что его не видно, понимаете? Его не слышно. Единственное, что мы о нем слышали, это когда он обиделся на нас, поскольку в...
На вас, на мемориал или на комитет?
Да, на мемориал. Да, ну, комитет у нас гуманитарная организация. На нас обижаются только на то, что мы даем то, чего не дают они. Вот, а они хотят в Чечне, чтобы клевали исключительно из икру. Конечно, на мемориал. Когда заявили о том, что на Северном Кавказе то-то и то-то, там пытки, похищение людей и так далее, то Муху Алиев заявил, что он не допустит, чтобы подобные вещи говорили о Дагестане. Ну, не допустит, чтобы мы говорили. С нами, может быть, они исправятся.
То есть не то, чтобы... Я не допустит того, чтобы такие вещи происходили впредь в Дагестане, а вот чтобы говорили.
Это говорили.
Знаете, вот в этом, наверное, и есть ключевая проблема. Как-то так все устроено, что власти, вместо того, чтобы привлекать правозащитные организации к сотрудничеству, ведь правозащитники работают на земле, у них очень много информации, воспринимают автоматически эти организации как своих врагов, потому что они рассказывают о том, что в реальности происходит. Вот пока это не изменится, я боюсь, ситуация не сдвинется с места.
И знаете, вот опять же я хочу не совсем согласиться с Таней, потому что вот последний день Наташи Стемировой, мы с ней были и в прокуратуре, и в Следственном комитете, и в Министерстве внутренних дел. Нам говорили, приносите информацию, приносите, люди действительно сами не жалуются. Мы задали вопрос, а нужно ли заявление от них? Ну, конечно, не обязательно, потому что мы сообщаем о возможно совершенном преступлении. И они должны проверять. Ну, вот Таня рассказывала, как они проверяют Дарго. Угу. Мы им нужны. И в Министерстве внутренних дел Чеченской Республики это понимают. Но вот 22 февраля 2008 года, прошлого года, у нас была встреча с Рамзаном Кадыровым. У меня была тогда, опять же, наивная идея, когда я туда ехала, что, может быть, мне такой уже немолодой женщине, такого возраста уважаются в Чечне, да, матери семейства, бабушки, внуков.
Удастся воспитать мальчика?
Удастся не то, что воспитать мальчика, а удастся что-то объяснить. Ну вот объяснить действительно человеку, который, может быть, в результате он попал в определенную ситуацию.
Введен в заблуждение, может
быть. Нет, не введен в заблуждение, а просто воспитан в другой среде. Понимаете, в другой среде, другими обстоятельствами жизненными. Объяснить ему, для чего ему, если он хочет блага для своего народа,
нужны правозащитные.
Нужны общественные организации. Я ему сказала, ну вам же, вы вот хотите сделать все, чтобы было все прекрасно, хорошо, благо для своего народа. Ну, берите нашу информацию. А то он сказал, нет, я не понимаю, чем вы занимаетесь. Я не понимаю, зачем мне ваша информация, когда у меня в каждом маршрутном такси свой агент. Ну, можно что-нибудь объяснить такому человеку? И этот человек, у которого в каждом маршрутном такси свой агент, этот агент, естественно, всегда будет докладывать ему то, что есть предмет его интересов и что его не раздражит. Это совершенно ясно. И точно так же, что делает, вы говорите, федеральная власть? Вот что сделала федеральная власть, герой Рамзана Кадырова, Владимир Владимирович Путин. Он покончил с федерализмом в России. Мы имели свой шанс сделаться федеральным государством. Ну, мы выехали здорово за тему нашу. Ну, я это не раз уже говорила, тем в том числе и здесь.
Но да. Здесь ситуация такая, что всё завязано.
Когда уже уничтожена была выборность губернаторов, уничтожена выборность Верхнюю палату парламента.
Совет Федерации.
Что Совет Федерации, да? Что спрашивается ждать от этих ставленников, вот их называют, кремлевский назначенец. Нас даже упрекали, что вы хвалите кремлевского назначенца Евкурова. Ну, разные назначенцы бывают. Но это действительно назначенцы. Это не люди, которых выбрал народ. Это люди, которые докладывают. Им интересно доложить начальнику то, что начальнику слышит приятно.
Да.
Что касается Зязикова, он морочил голову, конечно, тем, кто хотел быть замороченным. У него родственников похищают, а он говорит, что в Ингушетии все прекрасно, спокойно. Замечательно и все спокойно.
Сегодняшний разговор начался с комментария Татьяны Лакшиной, в котором, в частности, вы отметили, что весной, опять же, возвращаясь к нему уже второй раз, активизировалось вооруженное подполье на Северном Кавказе. Для этого были какие-то предпосылки? Подполье же не могло активизироваться вдруг без всякой видимой причины.
Тут же непонятно, что первично, что вторично. Где курица, где яйцо, понимаете? И подполье активизировалось, например, еще и потому, что вот в 2007 году, когда был минимум похищений и активности, так сказать, так называемых правоохранительных органов, что, как мы предполагали, я не могу это утверждать, было
в Чечне.
Да, в Чечне было просто сделано по непосредственной инструкции Рамзана Кадырова с его собственным людям прекратить это делать. Я не делаю такого утверждения, поэтому надеюсь, что на меня он за это не подастся.
Вы предполагаете.
Да, я высказываю это как предположение. Я имею право. Факт тот, что уже в 2008 в полтора раза возросло число вот этих самых бесчинств, и в этом году оно уже превысило прошлогодние цифры. Естественно, идет активизация подполья, или активизация подполья идет наоборот впереди этого. Что первично? Я думаю, что
Татьяна, вы знаете,
возможно,
что,
и это.
Что первично? Вы можете предположить?
Я бы сделала все-таки некоторую оговорку к собственной фразе, что этой весной активизировалось вооруженное подполье. Вообще, конечно, при наличии вооруженного подполья у нас оно существует уже очень давно. Каждую весну по зеленке, да, простите за грубость, происходит определенная активизация в теплое время года. Вообще боевики предпринимают больше нападений. Но эта весна, это лето совершенно особенное, потому что разгул подполья на Северном Кавказе, число терактов, число нападений со стороны боевиков просто зашкаливает.
С чего вдруг? Без всякой видимой причины?
Нет. Ситуация во всем регионе крайне запущенная. Федеральная власть не смогла эффективно справиться с существующими вызовами, с существующими угрозами. И дальше все работает в комплексе. С одной стороны, действительно, число молодых ребят, которые уходят к боевикам, растет. Растет.
Вот этих запуганных силовиками на местах.
А разных. Запуганных силовиками на местах. Ребят-салафитов, которые не могут спокойно практиковать свое направление ислама, потому что их автоматически записывают в боевики, и у них не остается другого выхода. Происходит радикализация молодежи, происходит радикализация местных сообществ. И мне кажется, ну, чувствую себя довольно неловко, когда говорю столь банальные вещи, российским властям в первую очередь нужно осознать, что эффективно борьба с терроризмом невозможна без поддержки со стороны местных сообществ. Просто нереально. Это не только опыт России. Это, в принципе, опыт самых разных стран. Вот то, что пытается сделать Евкуров, именно заручиться поддержкой населения республики. Ну,
но
дайте ему такую
и
возможность.
Она не должна, борьба с терроризмом не должна превращаться в террор со стороны власти.
А если она превращается в террор
тогда
со стороны
она
власти,
рождает еще,
тогда террор становится просто бесконечным.
То есть это просто получается искривление сознания, потому что власть требует бороться с терроризмом, а в преломлении сознания представителей правоохранительных органов там на уровне руководства местных управлений региональных, это выливается в отчетность, да, как вот если говорил Путин по контрабанде, а где посадки, нужны посадки, да, то если речь идет о борьбе с терроризмом, то нужны, собственно, террористы, трупы террористов, или сами они живые, преданные там суду.
В какой-то момент. И это, конечно, произошло в Ингушетии при Зязикове. Общество начинает постепенно воспринимать власть, в первую очередь правоохранительные органы, силовые структуры, но и, в принципе, власть, как худшего врага,
чем террористы.
Потому что кто похищает людей преимущественно? Представители силовых структур. Кто исчезает людей? Представители силовых структур. Страдают люди от боевиков? Да, конечно, страдают. О чем разговор? Но если люди начинают от государства страдать больше чем от боевиков, государство начинает восприниматься как враг.
А еще возникает один процесс, когда этому подполью, кроме протеста, который лежит в основе его расширения, нужна идеология, некоторые объединяющие идеи. Человеку всегда идея нужна. И эта идея становится ислам. И этот ислам превращается в форму протеста и радикализируется.
То есть именно радикальные направления.
Да, именно радикальные направления. Он тоже разделяется на разные течения. И одно из них становится основой этого подполья. И это уже разделяет общество.
Еще больше.
Мы уже говорим о том, что у нас не многоконфессиональная страна, у нас одна конфессия борется с другой конфессией, одна становится неугодной. Людям достаточно назвать себя последователями какой-то определенной формы, и они уже становятся врагами.
Но ведь
уже этого достаточно.
Это же происходит в абсолютно мирном Татарстане.
Да, и это происходит в Татарстане, это происходит где угодно. В абсолютно мирном Татарстане идет борьба с исламом, хотя это, в общем, исторически исламская республика. И это делит вообще Россию на, так сказать, непримиримые куски общества, и ведет в дальнейшем к чему? Естественно, к развалу страны.
Не дай бог, прогнозы, точнее, предположения оправдаются.
Да, это страшно. Причем страшен не результат, страшен процесс.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня о ситуации, связанной с похищениями, убийствами людей на Северном Кавказе, говорили председатель Комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина и исследователь по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Китайский народ встал на ноги.
Первые 60 из 10 тысяч лет грядущего счастья.
Разница во времени. Суббота в 9 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».